Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Как всегда в это время мы продолжаем читать и изучать те или иные книги Ветхого Завета. Помогает нам в этом, как всегда, преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Книга «Экклесиаст» у нас на повестке дня. В прошлый раз мы о ней просто поговорили, а сегодня, я думаю, пришло время почитать, погрузиться в этот прекрасный текст.
Да. Сразу хочу сказать, что книга «Экклесиаст», ну, про структуру мы ее уже говорили, да? Что
да.
Вот это еще раз, то есть я повторю главную мысль, что это очень важно понимать, что в книге «Экклесиаст» присутствуют как бы две фигуры. Есть автор, который написал эту книгу, да, а есть фигура проповедника, который излагает все вот эти вот...
То есть есть автор-рассказчик, есть тот, о ком он говорит.
Ну, в принципе, да. Да. И этот самый, о ком идет речь, ему и принадлежит основное место. 99% экклезиаста – это речь вот этого экклезиаста. Но есть учитель, который нам этого экклезиаста представляет. То есть, и как бы учитель нам говорит, вот выслушайте этого великого проповедника, который был царем в Иерусалиме, сына Давидов, да, который составлял притчи, всякую мудрость, ну, явный намек на Соломона, конечно же. И этот экклезиаст, который суть проповедник, да, он излагает вот эти все идеи о бренности всего сущего, о бесполезности всякой человеческой деятельности, о том, что на самом деле, чем бы ты ни занимался, в этом никакого нету смысла. Все это есть пар, все это есть дым, все это есть суета-сует, да. И дальше, собственно, автор этой книги нам говорит: вот посмотрите, как он это все изложил, сделаем же отсюда вывод, что у нас другого пути нет, как только довериться Богу.
А, кстати, по времени, как это было? Ну, то есть, вот время написания книги «Экклесиаст» и время жизни Соломона.
Абсолютно есть разные версии. Ну, сам-то Соломон, конечно, он жил за 1000 лет до Иисуса Христа, ну, лет за 900, ну, 950, может быть, 900 лет до Христа. Это такие условные даты. Ну, вот это примерный порядок цифр. Но когда эта книга приобрела свой окончательный вид, ну никто этого не знает. Этого никто не знает. Существует масса версий. Есть версии о том, что эта книга послепленная, она приобрела свое... Ясно, что там эта мудрость, она глубокая, она туда куда-то в древность уходит. И параллели миллион там и в египетской, и в шумерской литературе, там вот этот пессимизм, он характерен для древнего мира. Но вот большинство ученых считают, что эта книга составлена в период уже торжества монотеизма. Это уже такой послепленный период, который отражает кризис вот этой системы ценностей, представленной в книге «Притч». О которой мы уже...
как бы не сходится.
Не, ну просто здесь этот Соломон, он может быть, так сказать, понимаете, какой-то литературной фигурой, как бы, на него, вот Соломону приписывали любую мудрость. Вы должны понимать, что у евреев Соломон источник любой мудрости, и поэтому в Библии притчи Соломоновы, хотя очевидно, что их там, даже внутри самой книги притч, там Соломону принадлежит не так много, да, а там есть масса других персонажей, от лица которых эти мудрости высказываются, да. Есть такая книга, как книга «Премудрости» Соломонова, да? Это уже совсем написанная незадолго до Христа книга. Очевидно, что к Соломону не имеет отношения, но ее приписывают Соломону. И тут возможно, что использован такой литературный сюжет, как бы тут присутствует даже намек, как бы вот это вот намек на Соломона, да. Имя его не указано. И вот в его уста вкладываются такие вот глубокие какие-то мысли об окружающем мире, которые являются на самом деле трезвым взглядом на реальность.
Ну, то есть, видимо, для того, чтобы придать еще какой-то больший вес вот этой вот, ну, высказыванию, книге,
да,
интерес, может быть,
да,
подогреть.
Да. И поэтому я вот полагаю, что, ну, все равно ученые правы в том, что окончательный свой вид она приобрела в послепленный период. Но нам, вот мы ее будем читать, именно в контексте вот этой вот развития этой библейской традиции. И нам, значит, и мы вот как бы кратко обсудили, да, как она построена, и сегодня вот мы будем читать. Читать мы будем синодальный перевод. Синодальный перевод наш будем читать, но я бы хотел... В синодальном переводе есть много таких нюансов, которые, ну, как бы сразу, то есть возникают вопросы, а это вот что такое, а вот это что значит. И есть еще один замечательный перевод, переводов много прекрасных, но есть прекрасный совершенно комментированный перевод одного замечательного ученого, библеиста, причем советской эпохи. В советское время тоже были замечательные библеисты, несмотря на все идеологические вот эти вот шоры там и прочие дела. Как-то вот, люди находили возможность заниматься какой-то такой исследованием Библии полноценным и переводами, и все. И вот это вот такая есть прекрасная фигура. Это Михаил Иосифович Рижский. Значит, он профессор Новосибирского университета. В 70-е, 80-е годы, начало 90-х. Он умер в 2000 году. И вот ему, он писал в советское время, там вообще атеизм такой, все. И эти труды, как бы его, они были встроены, ну, как знаете, вот такое научное исследование Библии, это инструмент против верующих, да? Но он писал очень качественные работы, понимаете? Ну, там, и вот его читаешь, работы вообще удивительно. Они настолько современные, настолько здорово написаны, на русском языке все, то есть, ну, прекрасно. Он был в курсе всей мировой науки, куда движется там библеистика, как-то он это все находил как-то, я не знаю, в советские годы.
Ну, как любой ученый, для которого, да, в принципе, не должно быть каких-то границ.
Да, он, видимо, рамок. Это все выписывалось как-то из-за рубежа, все, и он это делал очень прекрасные, вообще замечательные работы, в которых очень мало пропаганды, она там есть, но во введении, знаете, такие ритуальные цитаты из Маркса и Энгельса, там все-все, а и выпускает там какое-нибудь издательство атеистической литературы, но дальше-то внутри там видно, что прям, ну, здорово.
То есть издатели атеистической литературы, видимо, были люди не очень, скажем так, умные и дальновидные?
Не, ну просто люди понимали систему и при этом умудрялись делать свое дело, понимаете? И он делал прекрасные переводы, он составлял замечательные комментарии. И вот у него есть чудесные совершенно переводы книги Иова, прекрасный перевод. И есть, это, может, высшее достижение Рижского. Потом у него есть книга «Перевод Экклезиаста», прекрасный. И у него есть книги о библейских пророках. Ну, там вообще весь развернутое такое описание древнееврейской истории, древнееврейской религии. Это прямо читаешь и понимаешь, что, ну, как бы вот сейчас ничего подобного не написано. То есть у нас... Это книги очень ценные.
То есть из них можно... если нам никто не запрещает...
Нам никто не запрещает.
Пиши, изучай.
Читай, пожалуйста, Бога ради. А то, что там стоит издательство СССР, там, ну, совершенно это не важно. То есть ты, если ты умный человек, ты извлечешь оттуда научную информацию и массу интереснейших вещей. И он сделал замечательный перевод. Замечательный перевод книги «Экклезиаст», причем комментированный. Он там комментирует почти каждую строку, где дает пояснение, как нужно понимать, какие нюансы в каждом, смысловые нюансы. И это, ну, ценный очень комментарий, отличный просто. И в каких-то трудных местах я буду иногда к этому комментарию Рижского
обращаться.
Вот. А читаем наш синодальный перевод. Угу. Ну и что, Мария? То есть мы, наверное, просто вот попробуем почитать и поразмышлять о тех смыслах, которые эта книга несет. В общем, мы поговорили. То есть кому интересна общая концепция, пожалуйста, нашу прошлую передачу послушайте. Вот. А вот сейчас мы уже погружаемся в сам текст. Сначала идет представление от лица автора, который говорит: вот это слова Экклезиаста, сына Давидова, царя в Иерусалиме. Напоминаю, что Экклезиаст – это по-еврейски Кохелет, Экклезиаст – это на греческий манер, да, Экклесия, церковь, собрание, буквально собирающий народ для того, чтобы, значит, преподнести им слово учения. И дальше идет первая такая маленькая поэма, посвященная теме, ну вот, времени. Это с первого, со второго по одиннадцатый стих. Угу. Давайте почитаем. «Суета-сует, — сказал Экклезиаст, — суета-сует, все суета. Что пользы человеку от всех трудов его, которым трудится он под солнцем? Род проходит, род приходит, а земля пребывает вовеки. Восходит солнце, заходит солнце и спешит к месту своему, где оно восходит. Идет ветер к югу, переходит к северу, кружится-кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги своя. Все реки текут в море, но море не переполняется. К тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь. Все вещи в труде. Не может человек пересказать всего, не насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием. Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: смотри, вот это новое, но это было уже в веках, бывших прежде нас. Нет памяти о прежнем, да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после». Вот это первая такая вот цельный такой раздел, вот знаете, посвященный теме времени, что время ничего не оставляет, все временно, да? И давайте немножко повникаем, вот о чем идет речь. В прошлый раз мы уже говорили, что означает это выражение «суета-сует». То есть тут использовано еврейское выражение «хавел-хавалим». Это значит, ну, как бы, хавел – это дым или пар, какой-то вот поток ветра, да, что-то. Это метафора, которая означает что-то эфемерное, что-то иллюзорное. И это метафора бессмысленности. Вот суета-сует, то есть жизнь есть наивысший пар из всех паров, понимаете?
То есть, что жизнь бессмысленна.
Да. И, кстати говоря, Рижский, он как бы, он же, надо же переводить, ну, что ты скажешь, пар паров, все есть пар паров. Ну, как бы, ну, странно, да? И поэтому вот он переводит как «нет смысла ни в чем», да? Угу. Вот нет смысла, полная бессмысленность жизни. И вот я думаю, что это совершенно справедливый, так сказать, справедливый перевод. И дальше идет его рассуждение. То польза человеку от всех трудов его, которым трудится он под солнцем. Род проходит, род приходит, а земля пребывает вовеки. Род – это поколение. Поколение пришло, поколение ушло, а земля пребывает вовеки. Что это значит? Что это значит? Я так полагаю, что это означает, что... Ну вот, вот давайте вдумаемся вот в эту ход рассуждений. То есть посмотрите, вот пришло поколение, ушло поколение, да? А что на земле изменилось?
Ну мало что по-хорошему.
Ничего. Потому что земля пребывает вовеки, и все, что на земле, ничего не изменится от наших сверхусилий. Как мы тут суетимся, что-то мечемся, да? А тут вот стоят эти вечные горы, и ничего им не делают. Они так взирают на эту человеческую суету. И рядом с этими горами вся наша цивилизация, все наши вот эти человеческие дела, они просто представляются чем-то очень и очень эфемерным. Вот понимаете, да? Вот смысл вот этого сопоставления вечности природных процессов и человеческой вот этой суеты. Дальше. И он говорит, что на самом деле вот она, природный мир, да, вот он вот как он цикличен, да, солнце восходит, солнце, все в то же самое место, это будет от века и до века. Ветер к югу, потом к северу кружится, возвращается на круги свои. Реки текут в море, а потом из моря они снова текут обратно, и вот это все идет круговорот воды в природе. И поэтому не надо думать, что ты сможешь. Ну, как бы, что польза человеку, да? Вот это вот все дела, они на самом деле в каком-то отношении тщетны.
Ну, то есть природа вечна, а человек конечен, что бы он ни делал.
И все его дела, и все его дела. То есть ты думаешь, что ты там что-то улучшишь, что ты там что-то изменишь, что ты там что-то стяжаешь. На самом деле плод всех твоих дел – это раствориться в этом дыме. Так.
Но с другой стороны, смотрите, человечество построило цивилизации, построило дома, какие-то плотины, что-то еще. То есть вот мы пытаемся взять природу под контроль, но с переменным успехом.
И это наивно, потому что природа все равно возьмет свое. И от наших городов, от нашей цивилизации однажды останется бурьян. Это совершенно очевидно. И дальше идет мысль. Ну, понимаете, да? То есть вот она, нет ни в чем смысла. И в частности, он говорит о том, что не нужно думать, что вот это вот наши человеческие достижения, человеческие стяжания в каком-то большой перспективе, они, знаете, имеют такой какой-то великий смысл.
Ну, сколько цивилизаций, если по-хорошему вот посчитать, сколько цивилизаций уже даже прошло, стерто просто временем, да, на момент даже вот сегодняшнего дня.
Да, да. И дальше он говорит, 8 стих, «Все вещи в труде, не может человек пересказать всего, не насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием». Вот тут нюанс. «Все вещи в труде», вот слово «вещь» по-еврейски «дабар», ну, слушайте, можно перевести как «вещь», а можно перевести как «слово». И Рижский, например, он говорит, что все-таки тут речь идет не про то, что все, чтобы, ну тут смысл синодального перевода, что все вещи в труде, то есть любая вещь требует труда. Но на самом деле ты ничего не добьешься. Ну, примерно так, но вполне возможно, что смысл немножко другой, что все слова, они эфемерные и тщетные, они слабы, и поэтому человек не может всего пересказать. Вот перевод Рижского как раз вот в этом состоит, давайте я его открою, прочитаю, как переводит это Михаил Рижский. Сейчас. «Все слова слабы, не может человек пересказать всего». Вот, не может. То есть слово бессильно, на самом деле выразить. Вот слово бессильно выразить то, что ты на самом деле видишь. и не насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием. То есть на самом деле ты не увидишь всего, что есть в мире. На самом деле ты не услышишь всего, что есть в мире.
Но это общеизвестный научный факт, что при воспроизведении слов мы теряем там до 90% информации. То есть когда мы разговариваем, все, что мы говорим, доносим до собеседника, это только 10% от изначально той информации, которую мы хотели ему донести.
Ну,
там,
я не знаю.
То, что глаз видит, это да. Тоже вот там какая-то часть информации. Слышим мы тоже далеко не на, ну, в каком-то определенном диапазоне частот.
Ну, конечно, конечно. То есть опять здесь говорится про некую тщетность человеческих действий, да, которая, тщетность человеческих действий, которая не приводит далеко к тому результату, на который мы рассчитывали. То есть, видите, в чем дело? Нам это немножко странно читать, и у нас сразу всплывают это, а как же наша цивилизация? А как же вот это мы такие, вот человека в космос, там то-то-то? Потому что у нас сидит идея прогресса. Идея такого всемогущества человека, но это идея новая. Она идет вот с 18 века, понимаете, что о, мы новый мир построим, вот мы такое, знаете, это устремление к светлому будущему. А книга Экклезиаста, она вот не такая. Вот она не такая. Она смотрит на весь этот прогресс и говорит, ну давайте, побегайте.
Ну, потому что
это как дети и их игрушки. Вот вы не видите за пределами своей песочницы, вам кажется, что вот вы что-то построили, но вы строите из песка. Поэтому не то, чтобы он против цивилизации, он не против цивилизации, потому что сам Экклезиаст, дальше мы увидим, он многое строил, он созидал, он что-то делал в этой жизни, но просто посмотрев более глубоким взглядом, он увидел, что думать, что ты тем самым что-то переменишь в нашем окружающем мире, есть своего рода иллюзия. Не надо. То есть надо делать свое дело, но не придавать этому такое уж исключительное значение, уверовав в то, что ты, понимаешь, такой мессия, который все переменит, да, в нашем мире. Вовсе нет.
Ну, у нас в активе просто революция как раз 17 века, когда из того, что Бог в системе ценностей главенствующий, у нас уже человек в системе ценностей главенствующий.
Человек. И если... Вот понимаете, вот давайте возьмем нашу русскую историю. Все, что было, все. Вот буквально вот про нашу русскую. То есть вот люди с великим рвением, энтузиазмом стали строить у нас 100 лет назад новый мир. Новый мир, социализм, коммунизм, правильно? То есть они строили, они думали, что это на века.
Слушайте,
все думали,
подождите.
Вот смотрите, и все думали, что это на века. А потом раз, и все вернулось на круги своя. И Экклезиаст, он не против коммунистов. И он не против капиталистов, а он говорит, что и то, и другое есть суета.
Строите все, что угодно, но рано или поздно
это все
изживется.
Это есть суета, да. Это есть суета-сует. И поэтому, если вы вкладываете в эту всю душу без остатка, потом не обижайтесь, если вы будете разочарованы.
Угу.
Смотрим дальше.
С историей России, вот опять же, да, если пойти, с какого века у нас началось завоевание земель, которые сейчас входят в состав России, с какого-то века, потом там все, ну, войны их там как-то объединяли, завоевывали.
Да.
В итоге, ну, там, сейчас мы живем в огромной стране.
Конечно, это все очень важно.
Сколько-то веков еще, может быть, пройдет,
да,
и...
Неизбежно.
Неизбежно.
Вот ничего вечного, ничего незыблемого, ничего не существует. И все дела человеческие, сколько ты ни борись, сколько ты ни сражайся, не надо здесь предаваться иллюзии. Вот человек пишет книгу, смотрите, он думает, что ой, как это важно, ой, как это значимо, то, что вот он там написал там, в своем сочинении, что он весь мир хочет просветить. На самом деле, это ничего там нету важного, никто твою книгу читать не будет, и никому она не нужна. И на самом деле таких же брозописцев существуют миллионы, понимаете, которые пишут свои книги.
Ну а как же книги каких-то ученых, которые открывали новые данные, изучали мир? Ну сейчас уже, да, сейчас уже почти там большая часть и процессов изучена, и земли уже все открыты, но это же все равно делали люди, которые там ездили,
да,
исследовали, ученые.
Ну, Экклезиаст на это все смотрит и говорит, это все есть на самом деле. Это все есть пар. Все есть пар.
Вряд ли эти знания когда-то забудут.
Тебе кажется, что это что-то реальное. На самом деле за этим стоит пустота.
Угу.
Вот. Давайте дальше.
Это очень интересный взгляд. И вот, ну вот пока мы хотя бы обсуждаем,
да,
то есть мы уже начали спорить об этом, что это все пары, это все не важно. Да подождите, как же не важно, когда тут вот
да,
такие процессы.
Мы-то испытываем чувства-то по-настоящему, да, по поводу этого пара, а на самом-то деле это пар, говорит Экклезиаст. Читаем дальше. То есть наши дела все закончатся, они будут погибнуть под этим солнцем. ты думаешь, что значит, все наши слова, они слабы, мы не сможем всего объять, невозможно все увидеть, невозможно все услышать, и мы-то думаем, что мы делаем что-то новое, да, что-то открываем, какое-то мега-мега новое, изменяем мир. Экклезиаст говорит, что было, то и будет.
Не суетись.
И что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят, вот смотри, вот это новое, новое, это уже все было в веках бывших прежде нас, все это было. Но просто нет памяти о прежнем. Вот смотри, все это было, и кто это ценит, кто из этого делает выводы, все это прах.
Все новое, хорошо забытое старое.
Да, нет памяти о прежнем, да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после нас. А нас забудут очень-очень скоро. Вот Экклезиаст, он делает такие исключительные обобщения, которые как бы ощущение, что вот наши все устои, на которых наша вот жизнь строится, да, то есть мы вот что-то делаем, мы что-то пишем, ну, как вкладываем в это жизненную энергию. А он так посмеивается, и что делает? Он говорит, это все пар. Он так обобщает, и с ним трудно поспорить. Вот трудно с ним поспорить. Потому что на самом деле, ну, так и есть. Время ничего не пощадит. Оно все... все обесценит.
Мне осталось только напомнить, что у микрофона была Мария Заостровна, а в программе принимал участие преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!